гостем спорит ведущий. С гостем спорят слушатели. Против всех. Гость держит оборону, окруженный со всех сторон.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Против всех.
Радиостанция «Говорит Москва», 3 марта. Меня зовут Юрий Будкин, наш гость Леонид Гозман, президент общественно-политического движения «Союз правых сил». Леонид Яковлевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Можете писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Напомню, мы ждем звонков и смс-сообщений, и сообщений через Телеграм от тех, кто не согласен с тем, что сегодня будет говорить Леонид Гозман. Вчера отмечали годовщину Михаила Горбачева. До этого за месяц отмечали очередную годовщину со дня рождения Бориса Ельцина. И в очередной раз столкнулись с тем, что большинство граждан Российской Федерации почему-то считают, что это политики со знаком минус. Почему?
Вы знаете, люди не только у нас, но и во всем мире очень не любят реформаторов. Ведь реформы проводятся, опять же, не только у нас, во всем мире, проводятся тогда, когда уже некуда деваться. Никто от хорошей жизни реформ не проводит. Почему Александр II, тоже царь-реформатор, да, царь-освободитель, почему он освободил крестьян? Потому что он был христианин и понимал, что грех владеть чужими душами или там еще что-нибудь и так далее. Не то, ну, может быть, это тоже было, но не менее важно было другое. На похоронах Николая I, отца своего, он сказал, его спросили: «Государь, вы что, правда собираетесь крестьян освобождать?» Дворяне из провинции, они в ужасе были. Вот. Он говорит: господа, крепостное право надо отменять сверху, пока оно само не отменилось снизу. То есть он понимал, что либо ты освобождаешь крестьян, либо сейчас будет новый Пугачев, там 2.0, как если по-нашему, да, вот, и все сметут к чертовой матери, империю, и царствующую фамилию, и так далее, да, вот. То есть он понимал, что деваться некуда. Вот точно так же понимал, это же понимал Михаил Сергеевич Горбачев, когда у него кончились деньги. Ну, деньги вообще кончились. Вот просто. Есть же замечательная книга Егора Гайдара «Гибель империи», где все это расписано, что, например, у делегации МИДа, которая ехала в Париж на переговоры об отсрочке долга нам, ну, нашего долга Западу, да, значит, не было денег на покупку билетов. Понимаете, вот ситуация, вот реально не было денег, этот вопрос решался на уровне политбюро. То есть вот в политбюро писали, что просим выделить на билеты, потому что иначе вот, ну как, а иначе не доехать до места переговоров. Вот. То есть ситуация была совершенно крайняя у Горбачева, поэтому он вынужден был делать то, что он делал.
Никто не верит, что ситуация была крайней тогда? Вот уже 692-й пишет: как вы можете реформой называть развал империи? Развалить империю реформой вы называете?
Вы знаете, развалить империю – это, да, это иногда реформа, потому что, ну вот, понимаете, на империю нужны деньги.
Вот, денег нет на делегацию.
А денег нет на делегацию, да. Империю содержать – это вообще очень дорого. Нужны деньги, нужны войска, нужны всякие вещи, которые можно поддерживать с национальной элиты, чтобы им было выгодно служить русскому царю, а не быть самим независимыми, да. Вот. И вот англичане, у которых была империя еще круче нашей, там солнце никогда над ней не заходило, да, англичане в какой-то момент вынуждены были, хотя им очень этого не хотелось, вынуждены были от империи отказаться, отпустить всех. Еще Черчилль, по-моему, сказал: я не буду председательствовать на распаде Британской империи. Ну, сказал, ничего, председательствовал. А куда деваться-то? Куда деваться? Понимаете, вот реальность, она жестокая вообще такая штука.
Не всегда, потому что 222-й обращает внимание, что деньги-то могли закончиться на любом, но закончились почему-то именно при Горбачеве.
Нет, вот, понимаете, когда, допустим, помните, когда Евгения Онегина умер отец, героя Пушкина, да, умер отец, то выяснилось, что отец ничего, кроме долгов, не оставил. И это была не вина Евгения Онегина, это была вина его покойного батюшки. Вот, когда Михаил Сергеевич пришел к власти, сел на русский трон, то, значит, тогда вот стало понятно, что, оказывается, все уже потрачено. Понимаете, вот. А когда, кстати, пришел Ельцин, то оказалось, что уж совсем все потрачено, понимаете, и золотой запас великого государства, великой страны нашей, был что-то, сейчас боюсь сорвать, то ли 12 миллионов долларов, то ли там 23, что-то вот такого.
Но смотрите, 176-й пишет, денег у них не было, куда же они их дели? И ведь он не пишет, что куда деньги дели Андропов с Брежневым. Они задают вопрос, куда деньги дели Горбачев и Ельцин.
Ну, понимаете, ну, дело в том, что каждый раз, когда вот если, понимаете, вот тот, кто объявляет, ребята, денег нет, тот и виноват в сознании людей, потому что пока вам вешают лапшу на уши, и вы в нее, так сказать, ее потребляете, вот, то тот, кто это делает, тот хороший.
Ну, то есть народ неудачный получился. Вот нет, Юрий пишет, народ плохо историю знает, народ плохо понимает, кто деньги потратил.
Значит, народ знает плохо историю, народ плохо понимает, кто деньги потратил, народ совершенно нормальный.
И это нормально.
И это нормально. Никогда ни один народ таких вещей не принимает, не понимает, не любит и так далее. Понимаете, это совершенно нормальная вещь. Вот есть в германской истории, ну, в современной германской истории, был такой человек Людвиг Эрхард, который был великий реформатор, который делал примерно то же самое, что делал после него Лешек Бальцерович в Польше, Егор Гайдар в России там, и так далее. И Людвиг Эрхард – один из творцов германского экономического чуда, потому что Германия после войны была уничтожена просто в пыль, да, может быть, вот слушатели вряд ли знают, что Германия, тогдашняя послевоенная Германия, Христом Богом просила разные страны взять сирот германских к себе, поскольку в Германии они умирали с голоду. То есть, вот ну, ситуация была ужасная в Германии. Естественно, после такой страшной войны еще, значит, державы-победительницы пришли, которые, в общем, не очень были расположены к немцам, можно понять их, да? Вот. В общем, была ситуация ужасная. Эрхард был человеком, который отвечал за экономику, вот, и он поднял германскую экономику из пепла. Он совершенно гениальный человек, и вот стали, через несколько лет стали говорить о германском экономическом чуде, потому что Германия встала, да? Вот. Так вот, Эрхард, на которого сейчас вообще молятся, понимаете, Бундестаг тогдашний в какой-то момент принял решение о том, что не платить ему зарплату, потому что он все делает против интересов немецкого народа. Он вот гад, он там ставленник то ли американцев, то ли русских, то ли там, я не знаю, кого еще. Вот. И поэтому зарплату ему платить не надо. Они его не могли уволить, Бундестаг, ну, там как-то вот так получалось, что отправ в отставку они его не могли отправить. Но они деньги у него отобрали, что он зарплату не получал. Может, хоть с голоду сдохнет. Вот так относились немцы и их парламентарии в тот момент к человеку, который спасал Германию. Прошло лет 30, пока люди это поняли, что это был великий человек, который действительно спас Германию и восстановил ее.
То есть про Горбачева и Ельцина мы позже поймем.
Я думаю, что, знаете, вот я думаю так, я думаю, что про Горбачева вряд ли. Горбачев, с моей точки зрения, Горбачев сделал действительно очень много ошибок, хотя, с моей же точки зрения, значит, например, хотя бы то, что он вывел войска из Афганистана, знаете, тем самым спас людей. Ну, потому что можно было в Афганистане еще год стоять, понимаете, еще два года стоять. Наверное, можно было, да? Ну, значит, еще бы люди погибли, понимаете, еще бы к нам гробы приходили. Я уж не говорю, что афганцев сколько бы мы еще убили. Вот. Ну, я сейчас про своих, да. Вот то, что он вывел войска из Афганистана, это, мне кажется, само по себе стоит.
Все зависит от пропаганды, утверждает Юрий. Вот если народу по телевизору скажут, что Горбачев молодец и хороший, залюбят.
Ну, понимаете, ну, это по пропаганде, да. Конечно, он прав, Юрий, что действительно, можно сейчас устроить такой пропагандистский вброс, какой был классный Горбачев, и народ его, наверное, полюбит. Но это столь же ненадежно и неустойчиво, как сегодняшняя любовь к Путину. Понимаете, это такая же неустойчивая конструкция. А вот если говорить всерьез, вот как-то вот всерьез, вот люди будут его уважать там, и так далее. Я думаю, что в этом смысле у Бориса Николаевича в этом смысле позиция в перспективе, в дальней перспективе, не сейчас, сейчас шансов нету. Вот, спасибо, что на могилу не гадят. В дальней перспективе у Бориса Николаевича шансов как бы больше быть признанным, потому что Борис Николаевич создатель нового государства. И когда это государство преодолеет вот все вот эти болезни роста, которые у нас сейчас, с коррупцией безумной, с ложью там, с глупостями всякими, да, когда преодолеет и станет тем, чем Россия должна быть, то я думаю, что люди будут помнить, что основателем был Ельцин.
Ваши короткие комментарии, 208-й пишет, но Горбачев увидел мель, стал раскачивать лодку и спаивать команду.
Вы знаете, я не согласен с такой оценкой. Она, конечно, такая красивая, метафорическая. Вот,
ну, вообще-то он боролся.
Он боролся с алкоголизмом очень сильно. Вот, кстати говоря, опять же, мало кто знает, при всей не очень непродуманной кампании борьбы с пьянством, значит, у нас тогда резко снизилась смертность в стране и выросла продолжительность жизни.
По логике тогда 421-му ответьте. То есть и сейчас Медведев с фразой «денег нет» тоже не виноват?
Медведев виноват, потому что Медведев член, причем не просто там рядовой, а номер два, а было даже номер один формально, той самой команды, которая правит 17 лет. Той самой команды, которая получила вот ни за что просто, знаете, есть выражение «выкатило с пруха», да, вот эти вот безумные цены на нефть 2000-х годов, наша страна с вами получила 3,5 триллиона нефти долларов. 3,5 триллиона. Понимаете? Вот, и если они после этого, те же самые люди, говорят, извиняйте, ребята, денег нет, тогда возникает вопрос, а они где? Вот, понимаете, вот если бы вдруг их сейчас не стало всех, да, и пришел какой-то новый человек, да, и сказал бы, ребят, они все украли, что я могу сделать? Это одно, а Медведев не имеет права так говорить.
Тогда возвращаемся к Горбачёву или Зерок. А особо яростно почему-то Горбачёва не любят те, кто при Союзе в общем не жил. Он пишет, невыносимо смешно, когда по Сталину ностальгирует 25-летние. А вы можете это объяснить?
Да, конечно, потому что, понимаете, люди, которые не жили при Горбачёве, люди, которые не жили при Сталине, они знают страну по таким очень простым и, разумеется, неадекватным формулам. Ну, потому что простые формулы всегда неадекватны. Вот, знаете, есть такое выражение, что любая проблема имеет простое, понятное народу неверное решение. Вот это всегда так. Ну, вот как вот эта метафорическая фраза вашего слушателя насчет того, что он стал раскачивать лодку и спаивать команду, да? Значит, что люди знают? Был такой великий Сталин, которого боялся весь мир, который победил в войне, навел порядок, а еще и был такой аскет... в стоптанных сапогах ходил там и так далее, да, вот, все вранье, разумеется, вот, то есть войну вы выиграли, так сказать, во многом вопреки его мудрому руководству, ну и так далее, вот, про Горбачёва знают, что он был болтун бессмысленный такой, вот, и что он развалил империю.
Ну, смотрите, вот 168-й прямо сейчас пишет, то есть до 85-го года жили, а потом раз и не смогли, как такое бывает?
Это совершенно нормально, если вы жили в долг, если вы жили в долг, да, вот, вы брали в долг, в какой-то момент вам сказали, знаешь, парень, ты что-то долги не отдаешь, вот, сам ни черта не делаешь, а еще и хулиганишь периодически, да, вот, в Афган влез, там, еще что-то такое, и мы тебе больше давать не будем. Если ты не привык вообще зарабатывать, да, то тебе станет плохо. Вот, к сожалению, что получилось в Советском Союзе? Значит, когда произошла революция 17-го года, вот, то... В этот самый момент у нас возникла проблема, которая так и не была решена за несколько десятилетий советской власти. Это проблема производительности труда и производства качественных продуктов. Вот мы не научились их делать, ну, потому что их нельзя научиться делать, когда ходят строем и стоит надсмотрщик и так далее. Это когда вот частные люди, свободные люди, они могут делать, а рабы не могут. Ну, вот, это была основа, система, основанная на арабском труде. Вот. И большевики стали разрушать деревню, потому что она была идеологическим врагом, русское крестьянство было, конечно, идеологическим врагом большевиков, потому что любой крестьянин, даже не очень богатый, а даже бедный крестьянин, он всё хозяин на своей земле. Он хозяин, он ответственный человек. Вот. Значит, они стали уничтожать крестьянство, вот, уничтожать деревню. Да, а еще им нужна была бесплатная или там очень дешевая рабочая сила для их строек. Да? Вот. Они уничтожили деревню, уничтожили сельское хозяйство. Значит, дальше у нас получилось очень быстро, что получилось, что мы не можем прокормить страну, нам не хватает продовольствия. Понимаете, вот просто реально не хватает продовольствия. При Сталине долгое время держали практически всю страну на карточках. Когда сейчас рассказывают, как при Сталине снижались цены, какие было изобилие в магазинах, то вообще-то говоря, ребят, надо иметь совесть, потому что это было в крупных городах, это правда, да, а большинство населения жило в деревнях, в мелких городах, где еще в конце 40-х умирали с голоду умирали, вот, так вот, значит, когда продовольствие надо покупать, если ты не можешь посадить людей на карточки в лагеря, надо покупать, если ты покупаешь, ты должен за что-то, за что?
Мы продолжим, это Леонид Гозман, президент общественно-политического движения «Союз правых сил», продолжим после новостей.
Гость держит оборону, окруженный со всех сторон. Против всех.
Радиостанция «Говорит Москва», 3 марта, меня зовут Юрий Будкин, наш гость Леонид Гозман, президент общественно-политического движения «Союз правых сил». Мы говорили о том, почему не оценивают то, что сделали Борис Ельцин и Михаил Горбачев. Но вот смотрите, вы заговорили о том, что в советское время были проблемы, и вот 005-й, вот прямо СССР первым в Европе после военной разрухи в 40-х годах отменил карточки.
Ну да.
По темпам экономического роста сталинский Советский Союз никто и никогда не опережал. Леонид Тодор уже говорит, 1500 заводов при Сталине, при Брежневе и вообще 1800, но при Сталине почему-то не говорят про индустриализацию, а при Брежневе, наоборот, при Сталине говорят, а при Брежневе не говорят. Потом дальше. Анна пишет, никакими рабами в советское время люди себя не чувствовали, строем они не ходили, прадед был художником, дед делал детали для спутников, после житья в бараке нам дали квартиры в хороших домах, сейчас квартиры по очереди не раздают, только ипотека. Ну, дальше Анна ругает капиталистов.
Я понимаю. Значит, уважаемые господа, значит, понимаете, раб – это не человек, который себя чувствует рабом. Раб – это человек, который находится в рабском состоянии. Рабское состояние предполагает, что у тебя нет прав на свое имущество, у тебя нет прав выбирать свой образ жизни там, и так далее. Да? Вот. Рабское состояние предполагает, что тебе дают в качестве вознаграждения столько, сколько хотят дать, а ты, у тебя нет возможности выйти на свободный какой-то рынок и себя предлагать, искать, где тебе лучше там, и так далее. Рабское состояние предполагает невозможность или затрудненность изменения места жительства. Знают ли ваши слушатели, которые так вообще в восторге от Советского Союза, что только при Никите Сергеевиче Хрущеве, которого тоже не пинают, только ленивый, только при Никите Сергеевиче Хрущеве колхозники получили паспорта, а до этого они сидели в своих деревнях и уехать оттуда не могли, или там за большие взятки, потому что уже коррупция такая была не слабая. Вот. То есть, товарищ Сталин провел, вот Александр II освободил крестьян, товарищ Сталин их закрепостил обратно. Что касается отмены карточек, разумеется, он отменил карточки, потому что он сделал, значит, что такое карточки? Карточки – это гарантированная норма питания, которую он не мог обеспечить, поэтому он сделал иначе, он обеспечивал крупные города, там, ну, что-то там, военные заводы и так далее, да, ему было абсолютно наплевать на то, что происходит в деревнях. Деревня была врагом для товарища Сталина.
А потом пришли Горбачев с Ельциным, которые попытались дать свободу, которая оказалась не нужна.
Понимаете, значит, смотрите, вот это не совсем так. Во-первых, хочу закончить. Когда у нас, мы должны были уже, когда не стало лагерей, слава богу, и так далее, при Брежневе, значит, кстати, люди считают самым таким счастливым временем именно брежневское время, значит, тогда что получилось? Мы обменивали, надо было покупать еду. Так, еду можно было покупать за что-то. Значит, когда пошли вверх нефтяные цены, то вот это вот и хорошо получилось. Мы продавали нефть, за эти получали нефть и доллары, на эти доллары покупали еду, ну, там еще там югославские сапоги, там унитазы и прочее, да, вот, и как-то так ничего жили. Но потом, когда нефть упала резко, да, тогда выяснилось, в середине 80-х это случилось, тогда выяснилось, что мы ничего, кроме нефти, ну, условной нефти, нефть, металл, газ и так далее, да, мы очень мало чего можем продать, потому что у нас нет качественной продукции, да, значит, а еду покупать надо. Уже не то время, что можно людей снова посадить на карточки или там в лагеря, или еще как-то, да, уже не получается. Значит, тогда что пришлось сделать? Пришлось брать займы. У нас была очень хорошая кредитная история, и займы давали хорошо. Вот. Потом, через несколько лет, займы перестали давать, потому что плохо. Тогда Горбачев был вынужден, деваться ему было некуда. Ну, вот поймите, что у человека, вот там, не знаю, у директора завода, у правдома, у председателя колхоза, у лидера огромной страны не так, в общем, много возможностей. У него руки довольно часто связаны, да. И Горбачев вынужден был обратиться к тому, что называется суверенные кредиты. То есть он должен был обращаться к государствам за кредитами, которые гарантировали правительство этих государств. А правительство этих государств гарантировали кредиты, действительно, ставя политические ограничения, ставя политические условия, да, вот, то есть, ну, хорошо, это мы тебе дадим, но ты в Восточной Европе больше не хулигань, так сказать, давай отпускай их, если они хотят, да, и вот они сказали, да, конечно, мы, значит, тут же сейчас все и свалим, и свалили, естественно, да, а куда было деваться Горбачёву в этой ситуации? Он мог попытаться кровью заливать, а я не уверен, что у него армия была к тому моменту, которая готова была это делать, по крайней мере, когда был путч, то армия слава богу, отказался убивать людей вокруг Белого дома. Понимаете? Вот. То есть, эта ситуация была крайне сложная. Естественно, его подготовили преемник Горбачева. Горбачев вел себя предельно непоследовательно. Вот в чем, так сказать, и почему я думаю, что он, вот Ельцин будет на протяжении, там, ну, через несколько десятилетий станет героем и основателем новой России, а Горбачев, боюсь, не станет. Потому что Горбачев, он вел себя крайне непоследовательно. И его, как бы, достижение, понимаете, его достижение, это относительно бескровный распад империи. Ну, потому что я хочу, опять же, напомнить нашим слушателям, что предыдущие такие же тектонические изменения привели к гражданской войне, в которой мы уложили, вот мы, наши с вами предки, наши с вами дедушки и прадедушки, да, значит, умудрились уложить 10 миллионов сограждан. 10 миллионов человек погибли в ходе гражданской войны без оружия массового уничтожения и даже в основном не пулеметами, а шашками.
То есть, когда 222 пишет, что Борис Николаевич потерял 50% ВВП, расстрелял парламент и сократил население на 20 миллионов, он не прав.
Он абсолютно не прав, потому что Борис Николаевич не потерял 50% ВВП, полная ерунда, именно при Борисе Николаевиче ВВП, ну, естественно, он провалился вначале, а как было не провалиться, но уже в 90, могу перепутать, то ли 95, то ли 96, то ли 97, не помню какой точно год, был первым годом экономического роста. Вот, это было при Борисе Николаевиче Ельцине. Теперь насчет расстрела парламента. Знаете, вот расстрел парламента, если вы скажете, допустим, какому-то человеку, который вообще ничего не знает, да, что такое расстрел парламента? Взяли, значит, парламентария, вывели, поставили к стенке и расстреляли. Потому что парламент – это не здание, парламент – это люди, да, члены парламента. Значит, докладываю вам, господа, что во время 93-го года, ну, вот события 93-го года, это нашей маленькой гражданской войны, значит, не пострадал ни один член парламента, ни один. Погибло 147 человек. Страшная трагедия, за которую отвечает, между прочим, скажу вещь неожиданную, Борис Николаевич Ельцин. Но отвечает он за то, что он допустил эту ситуацию, что вот он довел ситуацию до того момента, когда ему некуда было деваться, а пришлось, значит, после предъявления всех ультиматумов подвести эти 4 танка и болванками, а не снарядами, значит, по Белому дому было сделано несколько выстрелов чугунными болванками. Вот, по верхним этажам, где в этот момент никого не было. Вот, то есть, и все были предупреждены, разумеется, да, вот, поэтому люди погибли не при обстреле Белого дома. Обстрел Белого дома был такой акцией устрашения, и эти вожди народного восстания, Хасбулатов, Рудской, они тут же обделались мгновенно, и сдались. Вот, Рудской до этого по телевизору даже показывал, как Рудской призывал самолеты бомбить Кремль. Это вообще, есть вообще совесть у человека Кремль бомбить с самолетов, да? Это вот он призывал. Вот, а люди погибли, вот реально, реально люди погибли, реальная трагедия произошла на улицах, когда брали штурмом Останкино, когда брали штурмом мэрию, когда вот эти вооруженные отряды ходили по Москве, вот тогда погибло 147 человек. Вот, все разговоры, что погибли тысячи там и так далее, но это ахинея полная, потому что, понимаете, у нас не... Все-таки не Африка, да, и скрыть потерю, гибель, исчезновение человека можно на неделю, на две, а больше вы не сможете, потому что а где человек-то, понимаете, ну как, у него семья есть, у него там друзья есть, соседи, скажем, вот Вася был, куда Вася делся-то? Куда делся Вася? Значит, вот Васю найдут, конечно, найдут, оказывается, Вася погиб. Вот. Нет таких заявлений, не было таких заявлений, понимаете, не было поисков людей там и так далее, да? Так что погибло именно 147 человек. Что трагедия, что страшно, за что? Вот за то, что не смог разрулить ситуацию без этого, конечно, отвечает действующая власть. Понимаете, да, Рудской, Хасбулатов, они провоцировали, они пытались сделать переворот, они там вообще они преступники, с моей точки зрения, и так далее. Но всегда отвечает власть. Понимаете, так же, как Николай II отвечает за революцию. Николай II, а то, что там все эти партии хотели революции, мало чего они хотят. Ты на то и поставлен державу управлять, чтобы, так сказать, не было революции, да?
222 уточняет, что данные по потере ВВП – это за первые три года, 91-й, 92-й, 93-й.
Ну, вверх, ну, хорошо.
Хорошо, к событиям 2017 года, к тому, что было совсем недавно, митинг памяти Немцова, 25 тысяч.
Марш.
Ну, марш, да.
25, да?
25.
Белый счетчик говорил 15.
Ну, разные цифры есть. В любом случае, это меньше, чем 40, которые были год назад.
Совершенно правильно.
Почему?
Совершенно правильно. Ну, смотрите, когда люди выходят на Майданы, на Шествие, на Болотную, там еще куда-нибудь, значит, на Манежную, до того, как ее застроили этой мерзостью Церетели статуэтками, значит, когда люди выходят? Когда у них есть надежда. Вот на первых митингах на Болотной и на Сахарова была такая речевка «Жулики и воры, 5 минут на сборы». Да? И, ну, я, честно говоря, не был так оптимистически настроен, хотя я был на этих митингах. Но очень многие люди считали, что вот еще немного, еще чуть-чуть, так сказать, еще там неделя-две, и вообще все будет классно и так далее. И понимаете, вот это как, ну, наверное, большинство ваших слушателей толкали машину когда-нибудь, да, ну, вот когда машина забуксовала там где-нибудь, да, или там аккумулятор сел, надо ее толкать. Вот, ну, вспомните свои ощущения, вот ее толкаешь, толкаешь, и вот, наконец, она пошла. И вот это вот, когда она пошла, это такой вообще взрыв, так сказать, энтузиазма, положительных эмоций, ну, у тех, кто толкает, да, ну, все же толкали машины, там, свои, чужие, там, и так далее, да, вот. А вот если ты толкаешь, а она не движется, то, в общем, у тебя руки опускаются, ну, что, ну, давай там что-нибудь другое попробуем делать, а толкать бессмысленно, да. Вот, когда есть ощущение, что еще немного, еще чуть-чуть, тогда приходит много народу. Когда есть ощущение безнадежности, народу приходит меньше. И поэтому я думаю, что если пойдет это, как сейчас идет, то на следующий марш памяти Бориса я приду, сколько я его хорошо знал. Понимаете, вот я его лично хорошо знал, и он был классный, классный мужик совершенно, и действительно очень хороший, очень, очень хороший был человек. Вот, я, конечно, приду. А кто-то не придет. Будет меньше народу. Потому что люди ходят, когда есть результат. Но вот это вот ощущение...
Или теряется интерес.
Интерес теряется, когда нет результата. Понимаете?
А, подождите, это марш памяти Немцова. Каким может быть результат?
Ну, послушайте, марш памяти Немцова идет под лозунгами «Нет войне», например, да, под лозунгом, под лозунгами антипутинскими, под лозунгами честных выборов.
Но, получается, имя Немцова, судьба Немцова используется для другого?
Ну, подождите, Немцов погиб, был убит в спину у стен Кремля. Я только что там сейчас проходил, опять цветы стоят, хотя их ночью зачистили, опять стоят цветы, опять портреты. Вот, вообще, когда у власти проснется, я не совесть, я про это вообще не думаю, ну, что-то, что им заменяет здравый смысл. Ну, сколько можно этим заниматься? Ну, каждую ночь или там, я знаю, через ночь они приходят, значит, сначала вяжут этих ребят-добровольцев, которые охраняют цветы, так, вот, потом гуманно их отпускают из милиции, вот, потом приезжает этот самый гормост, который все это дело зачищает. На следующее утро люди опять приносят цветы. Ну, ребят, ну, мозги-то есть, ну, позорище какое, так же нельзя делать.
Так, ну, вот, такой же вопрос можно задавать и тем, кто носит туда цветы ведь?
Нет, извините, пожалуйста. Значит, если я несу туда цветы, я не нарушаю ничего, я выражаю уважение памяти погибшего человека. Я ничего, я никому не мешаю, абсолютно, никому. Я ничего не делаю плохого.
Вы же слышали объяснение, что это мешает передвижению граждан.
Да пошли они с этими объяснениями. Слушайте, ну совсем же совести нет. Ну, вот такие объяснения, да, вот что они, люди за идиотов считают, что ли, совсем? Ну, нельзя же так, с таким презрением к людям относиться, когда они вот эту ахинею несут, там, если мешают движению. Что там мешает движению? Ничего не мешает движению. Сходите на этот мост, посмотрите. Чего там мешает? Бред просто и подлость. Вот. Но Боря погиб. Боря погиб. Не... Понимаете, ну, как помните, когда вот он погиб, то были там всякие вещи, что это там из-за женщины, там еще что-то такое. Ну, понятно, что это чушь. Боря погиб, потому что он боролся против войны, против Путина, за честные выборы, там, и так далее, и так далее. И за это его убили. И на самом деле память о человеке – это память о том деле, которое он делал. Понимаете, ведь не случайно, например, в память о, не знаю, великих музыкантов устраиваются конкурсы их имени. Знаете, не воспоминания, прежде всего, о том, как он там жил, как у него были отношения с женой, там, с мамой и там еще с кем-нибудь, да, вот, а вот его там музыкальная школа, и вот молодые ребята соревнуются и получают там приз имени там кого-то, да, это нормальное дело, потому что память – это дело, прежде всего, вот, и, конечно, это память о деле, и вот люди понимают, что, в общем, не будет никаких изменений. Вот этот вот имперский звон, вот этот изоляционизм, вот это вранье постоянное, коррупция дикая совершенно, да, дикая, ну, безумная абсолютно, да. Я, кстати, видел тут недавно фотографию дома, в котором живет Ангела Меркель, канцлер Германии в течение многих-многих лет, да, самая влиятельная женщина на Земле, самая влиятельная политика Евросоюза. Значит, она живет где-то в пригороде, видимо, пригород Бонна, ну, потому что она в Бонне же работает, значит, вряд ли она там из другого города ездит, да. Значит, домик такой двухэтажный маленький. Вот, за заборчиком, маленький такой заборчик, ну, метровый, наверное, не больше, да, там палисадничек и метра два вот между заборчиком и началом дома. Ну, наверное, там охрана есть, а канцлер все-таки не кто-нибудь, да. Вот, все. Нет у нее дворцов, поместьев там по гектару, нет у нее этих ферм виноградных в Тоскане на 100 гектар. Вот нету ничего, нормально, да? Так вот, люди понимают, что и коррупция это останется, и так далее, и так далее. Вот. И поэтому, конечно, меньше народу ходит на марши, митинги и прочее. Вот. Но начальство думает, что от этого будет лучше, от этого будет хуже.
Почему?
Объясняю. Потому что вот когда я даже этому Путину писал по этому поводу открытое письмо год назад, сейчас его что-то опять стали тиражировать, значит, чтобы он не повторял судьбу Николая II. Николаю II в течение практически всего его царствования говорили: государь, конституционная монархия нужна. Надо давать конституцию, надо давать ответственное правительство. Ответственное правительство, которое отвечает перед Государственной Думой, а не перед императором. Вот. Надо там то-сё, вообще надо Европой становиться, а не архаика какой-то феодальная, да? Вот. А он все, понимаете, верил, что русскому мужику нужен самодержавный монарх. Ну, доигрался. Понимаете, доигрался. Сначала станция «Дно», где его заставили писать отречение, ну, а потом и вовсе расстрел, да? И гибель, на самом деле, ладно бы его, страны. Вот. Вот если власть подменяет... не проводит необходимые реформы, если власть подменяет реальные события, реальный политический процесс, имитация этого политического процесса, ну, например, вот смотрите, ну, вот выборы, да, будут у нас сейчас, выборы президента, Путин, Зюганов, Жириновский, Явлинский. Ребята, а вам не кажется, что это уже было? Что мы это уже видели?
Вроде бы появлялись сообщения, что, может быть, Зюганов и не пойдет.
Ну, конечно, может, и не пойдет. Я вчера его видел там в одной программе, он сказал: не-не-не, у них там будет какая-то широкая партийная дискуссия, конечно. Там еще чего-то такое. Слушайте, ну, понятно, вот понимаете, вот смотрите, когда сейчас был выбор в Америке, да, Трамп-Хиллари, Хиллари Клинтон, то до последней секунды никто не знал, кто же победит, да, и такая была интрига до последней секунды, да. У вас есть хоть какие-нибудь сомнения, кто победит в 2018 году? Победит Владимир Владимирович Путин, да? То есть это не выборы, это фейк. Дело даже не в том, как будут голоса считаться, хотя они будут считаться правильно, это понятно, вот, как надо будет считаться, но дело даже не в этом. Это не выборы, это не настоящий политический процесс, это не партии, это не оппозиция. Зюганов чего, оппозиция, что ли? Жирик оппозиция, о чем вы говорите? Или этот самый Серега-десантник Миронов, «Справедливая Россия», он, что ли, оппозиция? Первое, что они говорят, что они клянутся в верности Путину.
Вот вы заговорили о том, в каком доме живет Меркель, тут же сразу начали писать, а в каком доме живет Касьянов, это 52-й, потом как живет Чубайс, об этом спрашивает 944-й, и очень много людей... Вы не поверите, десятки человек, которые с разных номеров пишут примерно об одном и том же. Но ведь есть кладбище. Для чего? Того, чтобы вспоминать, поминать Немцова, есть кладбище, а не мост.
Нет, не могу с вами согласиться, господа, потому что когда умирает или даже погибает как-то трагически, так сказать, частный человек, да, то, естественно, его вспоминают на кладбище, в его доме или там, в доме его детей там, и так далее. Совершенно нормальная вещь, ну, все мы ездим на могилу своих родных там, и прочее, да. Вот. А когда человека убивают, да, и убивают вот такого популярного, всем известного и так далее, то, в общем-то, его вспоминают именно так. Это нормально, и это, опять же, кстати, во всем мире так происходит.
Почему тогда так много однотипных сообщений? Почему есть люди, которые этого не понимают?
Понимаете, в чем дело? Боря, будучи ярким очень человеком, он стягивал разные эмоции на себя. Вот. И надо сказать, что вот олигархи, которых мы с вами, если успеем, будем еще... А нет, уже не успеем, конечно, обсуждать сегодня. Вот, они сделали очень много в борьбе против Немцова в свое время, потому что Немцов, будучи первым вице-премьером, он, между прочим, чего мало кто знает, он боролся с олигархами очень активно. Очень активно. Вот. Вообще, это правительство меловых реформаторов было снесено сопротивлением олигархов, когда там всякие пиар-компании против них развивались и так далее, да? Вот. И о Боре удалось создать впечатление такого, знаете, несерьезного, несолидного, плейбоя там и так далее. Вот. Значит, такого легковесного очень парня. Вот. Ну, а плюс еще там коррупция и так далее, да? Значит, вот я, поскольку знал хорошо Борю, то я могу вам сказать, да? Вот. Значит... Первое. Он абсолютно не был коррумпирован. Он был кристально честным человеком. Вот кристально честным. И все это знали. Все знали, что вот к нему не прилипают. Ничего и никогда. Ни копейки к нему никогда не прилипло, да? Хотя через него шли большие деньги. Ну, первый вице-премьер, это не как-нибудь, да? Вот. Значит, это первое. Второе. Боря был очень серьезным человеком. Вот. Понимаете, не знаю, женщину он любил, и они его любили, ну завидуйте. Вот. Но при этом, я знаю, как он готовился, например, к заседаниям правительства. Вот когда он был вице-премьером, и вот там на завтра заседание правительства, я знаю, как он готовился, да, к каждому вопросу. Он ночь сидел, понимаете, Вот. То есть о нем создали вот такое впечатление. Вот. Ну и кроме того, современная пропаганда, все это наше замечательное телевидение, создала такое впечатление, что все, кто, значит, против Путина, это враги России. Вот, понимаете, я не хочу сказать, что все, кто за Путина, они враги России. Конечно, нет. Вот. Но те, кто против Путина, точно не враги России.
По большинству вопросов, которые мы сегодня обсуждали, вы согласны с Леонидом Гозманом, 134-21-35, не согласны, 134-21-36. По поводу олигархов, все-таки вот у нас есть 3 минуты, я прошу вас все-таки объяснить с вашей точки зрения, как это, что это такое? Это общественное настроение, ведь отрицательно относятся люди к олигархам, это результаты обсуждения, точнее, опросов ЦИОМа, и люди говорят, что у олигархов надо собственность отобрать, даже не поделить, отобрать и вернуть государству.
Понятно. Значит, мне кажется, это естественная совершенно вещь, потому что, во-первых, это, естественно, везде. Сверхбогатых людей не любят. Нигде, ни в Америке, ни во Франции, ни в Германии, нигде. Их всех не любят. Их везде не любят, да? Вот когда умер...
И везде считают, что собственность надо отобрать?
Нет, это разные вещи. Но вот когда умер Стив Джобс, например, и по нему была такая, ну вот, который, iPad и все прочее, да, вот, по нему была такая скорбь, то как раз люди это обсуждали. Вот надо же, миллиардер, а люди о нем сожалеют. Это вот это было обычно, а о миллиардерах никто не жалеет. Вот. Это везде так. Но у нас, понимаете, у нас, конечно, собственность не легитимизирована. Она не легитимизирована. Вот. У нас она слишком, так сказать, быстро произошла там и так далее. Это всегда бывает при таких больших изменениях. Я думаю, что идея, так сказать, отобрать, она дурацкая, она ни к чему хорошему не приведет. Кроме того, что означает отдать государству? Государство персонифицируется конкретными людьми. Это Владимир Владимирович Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев там, и так далее. Да? То есть отдать государству — значит, отдать им. Они, по-моему, ребята и так не бедные, судя по, например, тому, что только что опубликовал Навальный об уважаемом премьер-министре Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева. По-моему, сильно не бедный парень. Давайте отберем всего олигархов и отдадим ему.
916 возвращает к одному из предыдущих руководителей Немцова, откуда у вице-премьера миллиона долларов. Виктор Юрьевич тоже пишет, то-то его женщины бьются за огромное наследство, тут он утверждает размером в миллиард.
А это просто вранье. Вот просто вранье, понимаете? Вот. Ничего подобного нет. У Бори осталась квартира, которую он получил, когда был первым вице-премьером. Вот. Значит, у Бори осталась... Дачи у него, по-моему, не было. Вот. В общем, нет там никаких... Не то что миллиардов и миллионов там нету, ничего там нет. Вот. Боря был небогатый человек. Вот. Боря был небогатый человек. И женщины Борю любили не за деньги.
Возвращаясь к олигархам, ну вот теперь, когда в очередной раз выяснилось, что народ хочет отобрать их собственность, а дальше-то что будет в таких условиях?
Нет, ну если народ заходит, если собственность отберут, то будет еще один 17-й год. Вот, будет не дай бог. Но думаю, что этого все-таки не случится. Я полагаю, что вообще...
Но настроение-то никуда не денешь.
Настроения пройдут со временем. Но кроме того, конечно, если по телевизору каждый день раздувается ненависть к любому богатому человеку, вот к любому богатому человеку раздувается ненависть. Вот. Это, ну, такой пиар действующей власти, им так выгодно.
Леонид Гозман, президент общественно-политического движения «Союз правых сил», сегодня был в программе «Против всех». Сейчас я останавливаю голосование. Было очень активное голосование. Всех благодарю, кто позвонил. И вот результат. 49% поддержали Леонида Гозмана, 51% не согласны.
Я-то думаю, будет 80 против 20. Спасибо. Против меня.